стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес Радіо.
На світі всього три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес Идей» и «Бизнес-радио 93.8 FM». Мы стресс-шоу «Психология денег» Геннадия Балашова. Сегодня мы поговорим о бизнесе, с которым сталкиваются большинство граждан, которые умудрились хоть заработать что-нибудь в нашей стране. Это туристический бизнес. Туристический бизнес – это бизнес, который в мире сегодня идет под нож. Фактически в разных странах он начинает исчезать. В самых развитых он исчезает в первую очередь. Такая страна, как Япония, потеряла туристический бизнес навсегда. Впрочем, как и потеряли они строителей. Потому что у них вдруг эти профессии перестали пользоваться популярностью. Мы видели по сводкам новостей, что очень много компаний в Польше разорилось. Именно туристических. Именно этот год становится переломным в туристическом бизнесе, потому что почему-то большинство компаний начинают не справляться со своими обязанностями по обслуживанию клиентов. То есть деньги они еще принимали, а вот дальше обслуживать не могут. И эта тенденция общемировая. Люди уходят в интернет, люди начинают искать туристические путевки в интернете. Сегодня билеты можно заказывать напрямую у авиакомпаний. Можно самому складывать свой собственный тур, можно заказывать самому многие вещи, которые вчера были нам недоступны, ими мог заниматься только туристический оператор. Но сегодня вот такая тенденция. И мы поговорим о туристическом бизнесе. Олег Пекерский, директор туристической компании «Артекс-94». Я так вас представил, что вы уходите под нож современных технологий. Интернет начинает убивать такие компании, как у вас.
Ну, вероятно, это объективный показатель. Интернет убивает не только туристический бизнес.
Но одни из первых вы начинаете страдать и серьезно ощущать.
Вы очень правильно описали ситуацию, когда сегодня все эти кубики Рубика можно собрать и самому. Но так как мы не Япония далеко, да, то я думаю, что у нас еще есть время пожить.
То есть вы все-таки надеетесь какое-то время удержаться на рынке, хотя вот правила говорят о том, что если вы чувствуете, что рынок падает, быстрее продавайте и с деньгами начинайте новый рынок. Во всяком случае, я даю такие рекомендации нашим слушателям.
Ну, понимаете, вообще есть еще одна рекомендация, которую тоже вы даете. Занимайтесь тем, чем знаете и умеете. Если умеешь это, то старайся выжить именно в той отрасли, которую ты, в общем-то, уже 20 лет посвятил.
Ваша компания «Артекс-94» – это весь спектр туристических.
Да, с 94-го года, вообще-то мы с 91-го, но переименовали с 94-м весь спектр именно туристических услуг, но не массовый, а
индивидуальный. Вот для меня, я вот тоже индивидуально пользуюсь определенной компанией, не буду здесь называть, но что меня в ней интересует, я бы уже давно перестал пользоваться. Визовая поддержка в Европу.
Вот видите, я говорил, что хорошо, что мы не Япония, у японцев такой проблемы нет.
С визовой поддержкой. То есть, если исчезнет визовая поддержка, чем будете заниматься?
Ну, я думаю, надеюсь, что все равно останется часть людей, у которых нет времени сидеть долго, колупаться в интернете и создавать
уже
себе...
Совсем недолго. Вот. Уже нажал, да, программа в айфоне появилась, набираете тур, и он вам выдает тур.
Я вам скажу, значит, один серьезный клиент, который пользуется нашими услугами, он как-то сказал, да я бы давно, у меня целый аппарат, который может все это делать, но вот если я приеду и совершенно случайно окажется, что гостиница не забронирована, кому я буду бить морду? Компьютеру?
Ему только с этой позиции. Ну это расчет продвинуты. На дурака, можно сказать.
Нет, то есть вы это расчет на надежность.
Клиента.
А может, расчет на надежность.
Но хотя индивидуальные туры как раз делаются для людей, которые не думают.
Которые не должны думать. Они должны отдыхать. Они должны знать, что гарантия того, что они заказали, будет...
В таком случае, если вы в этом бизнесе разбираетесь, по большому счету у вас хватит одного, чтобы обслуживать десяток клиентов. Этого хватит вам с головой.
Тут я согласен. Конечно, будет уменьшаться количество.
То есть у вас сейчас работает сколько?
46 человек.
40, то есть довольно-таки крупная компания.
Да, потому что у нас есть автобусный туризм, который тоже есть подвид, и индивидуальный, ну и всякое, ну много видов туризма. Хотя, как и многие компании, мы не отстаем от времени. Онлайн-бронирование у нас одна из ведущих систем на Украине.
Онлайн-бронирование. По-моему, сейчас доступно для всех. Бронируй, звони. Вот мне говорят, в Европе попадали цены на отели, даже в престижных местах, и сегодня звони в отель, они даже без предоплаты бронируют.
Ну, понимаете, предоплата, она является хоть какой-то гарантией, что вы приедете и получите то, что вы хотите. А так вы приезжаете, он говорит, вы знаете, вот тут приехал товарищ, он получше и покруче.
Я с удивлением в Майами вот наблюдал, да и в Нью-Йорке тоже, что половина гостиниц пустые стоят. То есть емкость приема туристов настолько велика, настолько превосходит то, сколько уже въезжает в страну, хотя очень много въезжает, что они пустые стоят. Они рассчитаны на пиковые сезоны, ну там, допустим, показ мод в Нью-Йорке там, или сезон в Майами. Тогда все забито, и они очень много могут прийти. А в обычное время, то есть это сегодня, выезжаешь и можешь даже не брать путевку.
Я буду с вами даже не буду спорить, потому что это свой бизнес, гостиничный бизнес, там свои расчеты, и вполне возможно, что пиковые точки у них достаточно часто, и они могут позволить себе какое-то время быть загружены.
Наш телефон в эфире 364-37-78. Мы в прямом эфире и говорим про туристический бизнес. Кроме того, я прочитал в информации, каким-то образом ухватили человека года 90.
Нет, не хватило, не допрыгнул.
Не допрыгнул, но выставлялись, да?
Ну, выставлялись. Да. В общем, в номинацию. Трое, да. Ну, столько лет в бизнесе уже можно попытаться.
Но они вас там номинировали по...
Номинировали,
по какой категории?
Ну, категория человек года в бизнесе. В туристическом бизнесе.
В туристическом бизнесе.
Да. А ну, вы знаете, как выдают за, в кино вот сейчас, оно все, за заслуги перед...
С вас что-то взяли за то, чтобы напечатать вот в этих журналах?
Нет, вы знаете, хотя я, в общем-то, не хотел, но мне говорили, в общем, почему? Потому что я понимал, что, когда я посмотрел, кто будет участвовать, я понял, что в лучшем случае тест-тур.
Тест-тур.
Да, ну, да, то я понял, что мощные. Я в лучшем случае буду вторым.
Ага. Вы после...
Так оно и было.
То есть вы так много туристических фильмов обошли.
Это не я, это академическое жюри.
На чем специализируетесь или вообще куда угодно?
Значит, вообще мы начинали с автобусов. В 91-м году мы в сентябре отправили первую группу туристов на автобусе «Икарус» в Италию. Угу. Это был поход Суворова через Альпы.
Вы вот. Сами, как предприниматель, начали это все?
Ну, совершенно случайно. Я, вообще-то, много лет проработал в кино.
Вы из кино перешли в туристический бизнес и начали этим всем заниматься с нуля?
С нуля. Практически в 91-м году еще, как вы помните, это был пик польских сезонов.
Да, да.
«Икарусы»,
да,
заполненные ложками, вилками.
Ездил.
Вот. И когда ко мне пришла женщина и сказала, давайте займемся, Олег Геннадьевич, займемся туризмом. Я сказал, ну, вон, бери там, что нужно, и автобусом в Польшу. Она говорит, нет, Олег Геннадьевич.
То есть вначале это была такая просто проба, да?
В Италию
поехали. В Италию шоп-тур?
Нет, просто в Италию. Я скажу честно, я сразу сел на пятую точку и сказал, ну, я советский человек, да, две трети жизни в советское время. Ты вообще понимаешь, посольство, КГБ, МВД, партком, фабком, ты о чем? Она говорит, поедем. Я говорю, ну, собственно говоря, я небольшими деньгами рискую. И это было в начале лета, а уже в сентябре первая группа на автобусе «Икарус», повторяю, сейчас даже смешно, тогда поехала прямо из Киева.
Доехали.
Весело, и вернулись.
С песнями.
Да, с песнями, да. И вернулись.
Обычно тогда так и ездили, с собой запасались спиртными напитками.
Тогда было самое главное, спиртные напитки раз, и продукты, потому что баснословные цены на продукты, валюты-то не было. Да. Поэтому, когда на пятый-шестой день в автобусе ели курицу и колбасу, это ту, которую взяли еще отсюда, это был смертельный номер.
Да, у нас есть телефонный звонок, да.
Алло, здравствуйте. Это Галина, Киев вас беспокоит. У меня вопрос к Геннадию Викторовичу. Скажите, пожалуйста, как можно записаться в ваше движение, работать на вас, помогая себе?
253-40-44 – это мой офис. Звоните, заходите туда. Нужна помощь людей. Движение набирает обороты в какой-то степени. Вот. По сути, мы хотим отменить налоги в Украине. Это такое вот нервное. Как вы относитесь к налоговой системе? Она вам мешает?
Налоговая система, да нет, она обязана быть в государстве. Просто она должна быть, ну, несколько иной.
А вот почему вы автоматически сказали «обязана»? Быть. Вот я с удивлением обнаруживаю, задаешь предпринимателям и старшего возраста, и младшего, говорю, вот без налогов жить как? Как без налогов? Первая реакция должна быть. А почему должна?
А скажите, есть государства, где нет налоговой системы?
Есть, конечно. Арабские Эмираты, ну, славно звисни.
Ну, я понимаю, если мы найдем столько же нефти, сколько у них.
12% оборота занимает ВВП, занимает нефть, остальное туризм, торговля и
все это на основе
сопутствующее. Нефти. Нет, ничего подобного. Изначально нефть поступает только шейхам. Шейхи забирают всю нефть себе, а государство, и они сказали, живите как хотите, торгуйте чем хотите, и граждане Эмират освобождены от налогов совсем.
Да, я в курсе.
А иностранные граждане и фирмы не освобождены от налогов. Они должны въехать, открыть с арабом любую компанию, и тогда они освобождены от налогов. Вот такая система. Но вы, наверное, туда тоже отправляете людей.
Да,
и мы увидели, как из голой пустыни, это 93-й год. Мне даже кто-то на Фейсбуке
30,
снимок
30
прислал.
Лет тому назад.
За 30 лет это бизнес-оазис, в который я вот поехал в очередной раз. И там уже и цены кусаются, и арабы сильно богатые. И они буквально на моих глазах пересаживались с верблюдов на мерседесы.
Последний
в безналоговой зоне.
Но я думаю, в Ливии тоже не было особенно налогов.
Нет, там был диктат одного человека. Не
правильно,
было свободного
налогов,
рынка.
Да, но
сочетание диктатуры и свободного рынка дает эффект.
Ну, мы особой демократии, скажем, Арабские Эмираты не знаем, это умеренная демократия.
Там
арабская.
Диктатура, да. И там монарший строй.
Поэтому все равно основа все-таки нефть.
В чего основа нефть?
Экономики.
А Грузия тоже основа нефти? Грузия. А ты вообще за 6 лет какой скачок сделали? А Сингапур тоже нефть?
Нет.
А Гонконг нет. Тоже нефть?
Заметьте,
а они промежуточные. Хорошо, есть такая страна Монако.
Да.
Она на скале. Вы наверняка туда тоже,
конечно,
людей отправляли.
Да.
2 квадратных километра. Тоже нефть?
Нет. Налоги.
Так чего вы тогда говорите?
Налоги.
А почему мы должны платить? Вот почему граждане Украины должны платить 20% НДС?
Ну, я думаю, что сначала... Нет, ну, 20, не 20. Я имею в виду, если мы найдем другой способ пополнять бюджет, который должен...
Аренда госимущества, аренда земли, полезные ископаемые.
Согласен.
Аренда газотранспортной.
Пускай это будет налоги, пускай это будет другой источник финансирования государства.
Да, я же не говорю, что государство останется без финансирования.
Вот это для меня важно.
Но граждане не дают же ничего. На самом деле государство таким образом убивает их. Но меня что? Меня феномен психологически интересует. Я какому бизнесмену не говорю об этом? Но без налогов нельзя. Автоматом.
Я сразу с вами соглашаюсь. Не без налогов. Нельзя без государственного финансирования аппарата и тех функций, которые государство взяло на себя и должно выполнять.
А туристическая отрасль сильно контролируется государством?
Не сильно.
То есть совсем?
Нет, почти, ну не совсем, но как же?
А где осуществляется
закон?
Контроль государства над вашим бизнесом?
Вопрос в том, что наша отрасль – это практически все частный бизнес. Уже давно не контролируется государством. Существует закон о туризме, существуют лицензионные правила. Сегодня существует центральный орган при Министерстве инфраструктуры, который, слава богу, сегодня возглавляет уже человек, который много лет проработал в туризме. Но...
Чем они занимаются?
Ну, как у нас все. Координация действий.
То есть они смотрят, что вы делаете, и, в принципе,
да,
одобряют.
Или помогают нам что-то решать в законодательном базе.
А в законодательной базе есть помехи для туристического бизнеса сегодня? Что вот может останавливать, мешать? Может быть, вам кто-то согласовывает трудно? Может, специальные лицензии?
Ну, была помеха для внутреннего туризма, для визного, но сейчас ее ликвидировали.
То есть сейчас даже для внутреннего нет?
Нет.
А на внешний важнее, единственное, что у вас проблема, это у вас много кэша ходит, да?
Вы знаете, последние годы, даже вот, как ни странно, последние вот такие сложные годы, да, стало все больше и больше безнала.
Угу.
Я сам удивляюсь этому, и слава богу, что... Потому что сначала безнал был, ну вот, грубо говоря, пик украинского туризма пришелся на 2008 год.
Подожди, а налог на добавленную стоимость вы платите?
Для выездного туризма его нет.
Его вообще
нет? Это же импорт.
Ага. То есть
мы импортируем услуги.
Ну, все равно вы платите, а потом его возвращают?
Нет.
Или как?
Нет.
Или вообще не
платят? Это только въездной и внутренний турист, там НДС.
Ага.
Для выездного туризма мы сюда завозим услуги иностранных компаний.
А насколько НДС, например, мешает внутреннему туризму? Все-таки на 20% дороже все.
Ну, как и всем.
И возврата нет.
Как и всем он мешает.
То есть мечта отменить НДС у вас такая же?
Ну, хотя бы понизить.
Я, кстати, начал собаку учить на НДС. Вот у меня собака есть, я завел эту добермана, а доберманов вывели для... Налоговый инспектор вывел для того, чтобы охранять выручку. Потому что он ездил, собирал налоги, большие суммы скапливали. пользовались. И он вывел эту собаку доберман, которая очень хорошо деньги охраняет, то есть кассу. Вот. И я понял, что это шанс для меня. Я начал выводить собаку, которая ненавидит НДС. И начинаю выучивать ее на слово НДС, чтобы она кидалась буквально на людей.
Но тогда не подходите близко.
Где НДС нельзя произносить.
Да.
И вот, примерно, вот у вас реакция была такая же. Я тоже ненавижу НДС. Да, у нас телефонный звонок.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вопрос гостю. Вот я смотрю, половина агентств туристических открывает на проходнике агентство, а половина непонятно где. То есть по гостиницам, по офис-центрам. Какое имеет место, хорошее место на потоке для турагентства? И расскажите про себя, как вы привлекаете поток в свое агентство. То есть не про налоги, а вот интереснее послушать про...
Как влияет место расположения на работу агентства?
Понятно. Значит, ну, я не знаю, здесь это вроде как реклама, ее нельзя делать. Мы где-то в 94-м году купили свой первый офис. Это угол Грушевского и Крепостного переулка, прямо напротив дома офицеров. Во дворе там была стоянка, это была маленькая квартира.
Так, подождите, вы рядом с нами находитесь, получается, рядом со мной?
Смотря, а кто раньше купил.
Да, наверное, я позже.
Вот. Место, где недалеко метро, деловой центр Киева и самая важная стоянка. Поэтому это первое. Второе, если вы услышали, 94-й год, это мы уже столько лет сидим на одном месте.
В виду, вот за рубежом, я смотрел, туристические агентства работают на фасаде, как небольшой магазин.
Абсолютно.
С хорошей витриной, там сидят люди. Обычно это в хорошем проходном месте. Даже на 5-м авеню я видел туристическое агентство.
Ну, как вы понимаете, так как туристическое агентство – это публичный офис, он должен быть легко доступен.
Да.
Чем доступнее он, чем он виднее, тем больше и легче в него попасть.
Сайта много набираете?
Да. Сегодня мы отказались во многом от печатного слова, от рекламы печатного слова, потому что сайт занимает 50-60% нашего рекламного бюджета.
То есть оттуда идут, в общем-то, клиенты. Насколько он автоматизирован? То есть
чем лучше сайт, тем проще с ним, да. Чем проще с ним работать, тем он более притягивает людей.
Вы сейчас сами сидите, потому что вы указаны как владелец и как директор.
Я как
То есть
директор.
Вы и владелец, и как директор.
Ну, я соучредитель и директор.
То есть нет такого, что у вас там есть представитель, который за все
отвечает? Все есть. Все, без этого невозможно сегодня.
То, замы, я имею в виду. Да?
Замы, конечно.
Но вы вынуждены сами вникать. У вас это один бизнес.
Да, но как вам сказать, вникать? Я, например, вникаю, я не умею продавать туристический продукт. Это не мое.
Ну, это и не
важно. Я организовываю продажу. Вот это вот...
И как вы планируете держаться? Потому что сейчас входят, вы мне сами сказали перед началом, большие западные компании начинают серьезно...
Западные и восточные тоже сейчас хорошо входят. Наши соседи сейчас в связи с тем, что мы потеплели отношения, если так можно сказать, и все, они почувствовали возможность спокойно работать в Украине. И они, много российских компаний сейчас вошло, и так как есть возможность.
И что? Вот они войдут большими деньгами, повыкупают путевки, перелеты дешево, и они же вам не оставят... место в этом бизнесе.
Ну, как вы понимаете, есть фабрики массового пошива одежды, а есть еще немножко ателье, которые шьют лично на вас.
У вас есть клиенты, которые постоянные?
Ну, за 20 лет работы,
набрали,
соответственно,
да?
Это золотой фонд.
То есть они вам лично доверяют?
Ну, вы знаете, даже есть клиенты, которые просто приходят к менеджерам, которые приходят и говорят, придумай для меня что-нибудь. Это самое ценное предложение.
То есть придумай, куда они пойдет. На вас ориентируются. Примерно сколько таких клиентов для хорошего самочувствия надо иметь, которые для вас являются золотым фондом? По сути, они директора вашей компании, коллективные.
Они, нет, они инвестор. Не меньше 20.
То есть не меньше 20 надо
потому
постоянно.
Что обычно клиентов, которые ездят не один раз в год.
Чтобы только выживать или выживать хорошо?
Нет, чтобы иметь как минимум нулевую плавучесть.
А сколько вы сейчас на семью тратите денег?
Ну, так как семья у меня, сын ушел, сам живет с женой, то немного. Вы знаете, чем старше становишься, тем как-то...
Больше тратить надо?
Меньше.
У вас меньше, медицины. У меня больше, господи.
Ну, просто я намного старше.
Мне кажется, что с возрастом надо больше денег, хоть я и молодежи объясняю, вам вообще деньги. Вы и так красивые, молодые, можете без
денег. Боже, как нужны в молодости деньги. Просто их не так ценишь.
Вот в старости нужны лекарства, еда. Хорошая еда. Да. Женщины уже бесплатно ничего вам не сделают никогда. То есть много вопросов надо уже решать только деньгами.
Ну, согласен. Ну, в общем, как-то, значит, тогда я где-то в золотой середине так качаюсь, где-то между старостью и тем,
что... Не, мне просто интересно, как, что вам дает ваше туристическое агентство для того, чтобы какую жизнь вести? Какой уровень потребления у вас?
Уровень потребления, ну, скажем, середина среднего класса.
Середина – это в районе 3-5 тысяч.
Чего вы имеете в виду?
Долларов. Я все в долларах
считаю. А, в долларах считаю. Да. Вы знаете, нет, середина среднего класса – это в районе 2000 долларов мне хватает.
То есть, в принципе, вот так, на такую сумму вы вышли, владея агентством, владея недвижимостью.
Да нет, я, понимаете, просто это та сумма, которая...
Вам нужна.
Которая, я считаю, мой жизненный, так сказать, ну, не верхний, а тот предел, который мне нужен, минимально.
Минимальный предел, ниже которого вы уже не опуститесь никогда.
Это уже как Бог даст.
Ну, как бы, у вас все-таки есть какая-то стабильность, потому что многие приходят, у вас все-таки есть своя собственная недвижимость. Это немало. У вас есть собственное агентство, в котором вы сами работаете. Вы достаточно стабильны на рынке. И даже если вы будете перемещаться из туристического бизнеса в другой, вы что-нибудь с этой недвижимостью сделаете, сможете стартануть даже заново, как в каком-то бизнесе.
Ну, скажем, это подкожный жир, который позволит, так сказать, пережить.
Который вас делает стабильным.
Да.
Потому что многие люди работают и все считают себе, не имея ничего, а считают ноу-хау, коллективы, все остальное, которое может исчезнуть за один день. То есть у вас можно, в принципе, все агентство как от балласта избавиться и остаться с большим доходом, ну, с недвижимостью. Сколько у вас метров недвижимости?
Ну, у меня квартира 80 метров.
Это в которой сидит агентство?
А, нет, я имел в виду личное.
Не, личное это
нахуй. Да, 80 метров.
80 метров в этом месте может приносить, в принципе, где-то по сегодняшним меркам 1500 долларов.
Ну, ее лучше использовать для себя, чем в аренду.
1500 долларов, вы говорите, сейчас у вас где-то так получается 2-3 тысячи. Смысл работать, мучиться. 46 человек постоянно в рынке со звонками, а так сдали в аренду,
ну, вы же знаете,
и ничего не делаете.
Велосипед, если вам останавливается, он падает. Лучше двигаться.
Так двигаться можно в чем-то новом. Находить более перспективный рынок. Я почему говорю это? Потому что, смотрите, вы все-таки надеетесь на то, что вы удержитесь в рынке. Но тенденция развитых стран, таких как Япония, это как знак для нас. Знаете, что там происходит? А, там это происходит. То, судя по всему, будем умирать. Но некоторые просто принимают решение, я умру последним. Всех переживу.
Неправильное решение.
Такое дело было во всех странах. То есть, если, допустим, дорога переносится, одни уходят сразу за дорогой, бросают все, а другие продолжают еще жить в надежде, что кто-то поедет по заброшенной дороге. То же самое с селами нашими. Там уже давно бежать оттуда надо, а люди сидят, надеясь, что туда придут палого, доброго кто-то принесет.
Да, надеются.
То есть, кто-то это принесет. Не происходит.
Ну, я вам скажу так, что, во-первых, сегодня еще этот бизнес кормит и позволяет, да, поэтому либо нужно заниматься им еще чем-то, потому что бросать его сегодня, наоборот, на рынок входит все больше и больше новых фирм, которые честно верят, что вот оно золотое.
А у нас есть звонок. Может быть, идут по простому пути, да?
Алло, Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к жадным людям? И был ли у вас опыт сотрудничества с такими людьми? Это первый вопрос. И второй, как вы посоветуете манипулировать на их жадности с целью, скажем, заработать для своей выгоды?
Спасибо. Так, а вы песенку послушайте Алисы и кота Базилио. На каждого не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. По сути, это прямое указание, что делать. На жадного что там надо? Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Покажите ему доход, покажите ему перспективу получить еще больше, и он будет ваш. По сути, вы все время должны его ориентировать на то, чтобы увидеть больше, чем он имеет. Он будет идти за этим.
Перспективу ему показать надо.
Да, перспективу в жадности как раз, в получении большего куска, больше бесплатной, больше халявы. Там, ну, там много есть вариантов. Но поэтому в этих песенках очень хорошо выжато, на кого что надо. Если видите, кого там, на глупца, да, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь, кто там еще. Ну, то есть там целый перечень людей, с кем что делать. Поэтому ориентируйтесь по этим народным мудростям. В общем-то, они здорово помогают в бизнесе. Всегда просто вспоминать надо вовремя. Вы делите клиентов, которые... Вы, по сути, вы же не продаете, да? Вы организуете процессы, по сути, и обучение своих, да? То есть они знают, как предлагать вот эти путевки.
Продажа – это сложная и наука.
Одна из самых важных наук.
Да.
Кто не продал, не заработал. Все остальное можно мантру рассказывать сколько угодно. Компания «Артекс-94». Вы в 94-м году начали и до сих пор на рынке. Редкая компания доживает 10 лет.
В 91-м, но просто 95. Как рост, ну, часто мы, у нас было четверо, осталось трое, компании разделились, поэтому переименовались, но с 91-го мы.
Вас, по большому счету, вы втроем как-то уживаетесь, да?
Не как-то, а неплохо.
И неплохо, да? Я всегда просто, я и в книге своей писал, что хорошо работают коллективные инвесторы, как научились договариваться и вместе инвестировать.
Да.
А на другие бизнесы смотрите втроем? Или только этот? Кормиться с одного бизнеса втроем это.
Ну, вы знаете.
Или у вас есть пассивный инвестор?
Нет. Вопрос в том, что как там, когда три человека, это баланс. Вот когда столько лет вместе, это тот баланс, который не хочется нарушать. И вот мы особенно не смотрим по сторонам сегодня. Мы просто привносим в бизнес новые направления.
В этот бизнес
новые направления. И пытаемся его держать на каком-то таком и технологическом, и коммерческом уровне, чтобы он двигался и был... Ну, вы знаете, вообще философия, которую мы начинали, первое, главное не заработать, главное не потерять все эти годы. Оказалось, что она достаточно правильная. Мы, если ты не теряешь, то ты всегда зарабатываешь.
Вы, наверное, будете голосовать за партию регионов, главное стабильность.
Я за стабильность, но...
Ну, получается так. Люди, которые хотят стабильности.
Ну, как вам сказать?
Их надо ловить на стабильность.
Стабильность в экономике, понимаете, на мой взгляд, стабильность, настоящая стабильность, это кладбище и тюрьма.
Да.
Не будем туда ходить, да? Стабильность просто должна быть иметь пики вверх и вниз, но не превышающие возможности, так сказать, экономики, психологии.
Ну, смотрите, вы уже 20 лет в этом бизнесе.
Да.
Стабильно.
Да.
А по правилам предпринимательства любой предприниматель должен переходить из менее доходного бизнеса в более доходный бизнес. В общем-то, в этом его функция. Или вы не ощущаете себя предпринимателем?
Да нет. Знаете, я этим занимаюсь с 89-го года. Я имею в виду, ушел с государственной киностудии «Довженко», когда я работал. И попал, как раз вышел закон о кооперации. И я занялся этим. Поэтому...
К вопросу о специальном образовании. Вот из кинематографа в туристический бизнес.
Ну, у меня образование экономическое.
Экономическое.
Ну, универсальное. Это... Тогда это был еще назывался институт имени Коротченко.
То есть подходило ко всему.
Вы знаете,
я тоже экономист, подхожу ко всему.
Абсолютно верно. Вот, главное же голова, руки, ноги.
Ну и вы, наверное, тоже поняли, что экономист – это не профессия, и даже не знание, это придуманное.
Ну, в советское время это был плановик.
Да.
А практически хорошую школу мне дало именно кино, потому что я был директором кинокартины, а в те периоды это было одно из...
Как руководитель состоялись.
Да. Выдавали 380 тысяч на создание картины, из них 60-70 было наличными. Можете представить, если «Волга» стоила там 5-6
не
тысяч.
Не могу даже представить.
По тем временам, это да. Ну, конечно, сумасшедший контроль, но школу прошел хорошую. Вот отсюда и пошло.
Угу. То есть вы научились работать с людьми, с деньгами, планировать бюджет и контролировать
ну,
его.
Ну, я вам скажу честно, что по образованию экономист, но считаю себя просто администратором. Это мое любимое.
И вы вот в этой компании своей из трех человек работаете как управленец?
Да.
И вы отдельно получаете зарплату в компании? Или это все входит в доход?
Нет, отдельно зарплата.
Отдельно зарплата доход. Считается, да?
Отдельно прибыль.
А вот в такой компании сколько зарплата примерно?
Ну,
обычно небольшую сейчас платят.
Ну, соответственно, большую с больным налоги кусаются на нее, да.
Ну, начисляется все равно, да?
Да, конечно.
Или вся считается?
Начисляется та зарплата, которая вот, позволяет сегодня спокойно сдавать отчеты в налоговую инспекцию.
То есть я так понял, что закономерность в государстве такая. Если бизнес очень трудный, сложный, сложно администрируется, его тяжело понять, ну, как туристический, например, то государство закрывает на него глаза, чтобы туда и не лезть.
Я думаю,
все не равно не разберемся.
Не поэтому. Государство закрывает не то, что закрывает глаза, они особенно интересны. Почему? Потому что бизнес частный, и там нету больших оборотов. Таких, которые... они распылены. Ну, 10 тысяч компаний приблизительно.
Что за этими копейками гоняться? Есть ресурсный бизнес.
Да, да.
Ты тут перекрыл
абсолютно,
и получай... Да, у нас звонок. Слушай.
Добрый вечер, Геннадий.
Добрый.
У меня такой вопрос. Меня зовут Сергей. Скажем, если имея недвижимость где-то в 50 километрах от Киева в селе, какие перспективы его вот использовать под зеленый туризм?
Зависит от местности, конечно. И от того, как все равно зеленый туризм, он сейчас развивается. И Живописная местность, более не менее приемлемые комфортные условия.
Я думаю, что надо правильно сказать. Под зеленый турист у нас обычно выдают турист для нищих.
Нет, приезжают иностранцы, которые хотят походить бедные во двор. Да, бедные. Ну, соответственно, ну, которые ищут...
Ну, так я же говорю, туризм для нищих.
Да, ну,
это не совсем зеленый туризм.
Это не нищие, но то, что они привозят сюда, вполне хватает, да. Существует ассоциация зеленого туризма, которая помогает организовать это. Почему? Потому что самотужки, как то кажут, не организуешь. Уже есть наработанные методы, что нужно, это, чтобы все-таки...
А ваша компания может принять звонившего к себе в зеленый туризм с его предложением? И он вам не нужен.
Ну,
вы на нем не заработаете.
Обычно зеленым туризмом занимается именно хозяин.
Я имею в виду, он на вашем сайте может представлять свой зеленый туризм. То есть это для вас как бы дополнительная
продажа.
Вопрос
в том, что зеленый туризм нужно рекламировать за границей. У нас, у нас сайты для внутреннего пользования.
Ну, у нас тоже многие люди поразорялись и поехали по зеленым местам Украины.
Еще сколько, Вы знаете, сейчас берега Днепра просто заставлены палатками. И...
То есть это тоже зеленый же туризм, потому что у людей нет денег на более качественный туризм.
Да, к сожалению, он вначале зеленый, потом он другого цвета, но бог с ним. Жалко, что... Но, с другой стороны, это необходимость. Если человеку нужно отдыхать... Понимаете, у туризма еще свои проблемы. Туризм – это услуги, которые стоят в конце цепочки. Сначала питание, медицина, образование. Это основные траты, которые... То есть, почему еще туризм уходит все глубже и глубже?
Да? Это следующий уровень пирамиды Маслоу. То есть только там начинается потребление туристических услуг.
Да, да, да.
Мы тоже, кстати, я пока не удовлетворил все потребности, так сказать, на дому...
Да.
Не начал зарабатывать прилично. До этого я не обращался в туристические компании и не ездил так много отдыхать.
То есть, все абсолютно верно.
Поэтому вот зеленый туризм, к сожалению, возможно, он у вас будет работать, если вы являетесь... Вот еще очень важно, если у вас есть маркер. Маркер рядом с вами, какой-то заброшенный монастырь, который...
Да, достопримечательность какая-то, которая притягивает.
Да.
Из живописной местности. Но я же говорю, что существует ассоциация, которая помогает организовать...
Им, да. Не подскажете, вот где их найти? Я думаю, что если вы в Гугле наберете ассоциация...
Да, зеленого туризма, тут же выйдете, да.
То вы туда можете выйти, и они вам ответят.
И очень толковый председатель, который...
Да. Да, мы слушаем телефонный звонок. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Вопрос к Геннадию Викторовичу. Я знаю, что вы подарили 4 квартиры молодым семьям. И что сделать для того, чтобы вы купили квартиру моей молодой семье?
Ой, там внизу написано «юмор». Это в разделе юмора. И зачем вам подарки от какого-то пана? И вы что, за это отдадите голос? Это просто неприлично. Человеку, особенно молодому, не нужны никакие подарки и поддачки от государства. Ищите, где заработать. Это больше вас будет, больше вам будет давать в жизни. По большому счету, наше государство паразитирует на таких, как вы. Оно вам все время обещает то бесплатные квартиры, то бесплатный хлеб, то бесплатных зрелищ, то какие-то льготы, то, в общем, много-много бесплатного, а в результате все нищие, потому что тянутся за вот этим бесплатно. На самом деле, ищите себя и становитесь автономными. Ни Балашов, ни Янукович, никто бы то другой вас не спасет. И не надейтесь на эти бесплатные квартиры. Потому что я уже говорил в одной из передач. Там, где бесплатная квартира дают, это фактически билет в очень плохое жилье. Потому что бесплатная квартира может быть, социальная так называемая, может быть только где-то за городом, где-то в очень плохом месте, часто без подключенной электроэнергии и света. Это будет такая коробка, на которой вы угробите свою жизнь. Поэтому лучше ориентируйтесь на то, чтобы найти работу, а не бесплатное жилье.
На себя надеяться.
На себя надеяться.
Уже должен надеяться.
У нас, к сожалению, вот большинство населения надеется на то, что государство их спасет. При этом государство их не спасает уже... всю жизнь, можно сказать.
Но надо не забывать, что мы все родом из советской власти.
Советская власть. Но все равно надеемся на эту очередь.
Только, да, сколько лет прошло, все равно надеемся, потому что... Да.
Я, кстати, тоже когда-то стоял в очереди на жилье, был молодым студентом, и пошел, записался в эту очередь, меня поставили 279-м. Вот. А потом прочитал очень интересную статью, в которой анализировалось, в каком количестве очередей стоит гражданин Советского Союза. И выяснилось, что граждане Советского Союза одновременно стоят, записаны в очередь на 250 лет. Ну, то есть это за телевизором, за квартирой, за одеждой, за всем.
Родился, стал в очередь.
Да, фактически всех ставили в очередь.
Согласен.
Вот это вот получение бесплатного чего-то, это отголоски Советского Союза и советикуса в себе.
Да, я, когда у меня возникла такая проблема, в 1974 году молодая семья разваливается без квартиры. Мне удалось устроиться лесорубом в Сибирь, в Гуцульскую бригаду.
Там вот, чтобы заработать на кооператив?
Чтобы заработать на кооператив.
Вот, видите, то есть нужно подниматься и идти где-то зарабатывать, тем более, если вы в Киеве живете. Я думаю, это правильный ход, а вообще ориентируйте жизнь только на себя. Вот открывайте туристическое агентство прямо на Дону, на дому, если у вас есть компьютер. Хороший сайт может вам принести деньги случайно. Хотя я считаю, что этот бизнес уже уходит в прошлое, и мы все больше и больше подсаживаемся на электронные игрушки.
Да.
И вряд ли удержимся в этом рынке. Я вас агитирую на то, чтобы, может быть, сворачивать уже этот бизнес, да. Продавать. Часто бизнес важно вовремя продать, пока он у вас еще на плаву, пока он у вас приносит прибыль. Вы можете его оценить и найти какого-нибудь инвестора, которому сейчас ищут такие бизнесы.
Вы знаете, мы снова возвращаемся к тому, что мы гомо советикус, да? Стабильность и все в таком духе и привязанность. Существует привязанность. Бизнесы, которые, если у тебя немного их, и ты их делал с нуля, и вывел в какие-то, как говорится, в люди, его вот как первая машина. Вот первую машину всегда жалко продавать, вторую уже не жалко. А первую, да, вот жалко, она вот первая, ты в не... Вот.
Ну так у вас машинка-то уже состарилась.
Но она пора же еще продать. Едет, и совсем неплохо.
Ну, ей уже надо продавать. Рекомендации, как бизнес-философа, надо продавать. Нельзя привязываться эмоционально к своему...
Головой понимаю, сердцем еще нет.
К бизнесу. К делу можно привязываться, к направлению можно привязываться, туристическому. Ну, а как бизнесу его возможно продать. У нас есть телефонный звонок. Да. Алло.
Алло, да.
Да. Да, говорите.
Добрый вечер, уважаемый Геннадий, уважаемый ведущий. У меня такого рода вопрос. Вы сегодня поднимали тему об, скажем, специальности экономиста. Это как бы призвание, да, ход мышления. Вот я студент, закончил экономический вуз, имею диплом магистра, как мне рационально использовать свои силы, свое время, идти работать на перспективную, скажем так, или не совсем перспективную компанию, или все же начинать свой бизнес. Потому что я слушал ваш эфир буквально 2 дня назад, хотел очень сильно позвонить, не смог. Задать вопрос гостю, который создал громадскую организацию и хочет золотую молодежь вывести в золотую элиту. Что вы посоветуете нам?
Посоветую искать свое направление, а в своей книге я пишу, как ищутся направления. В свое время я также был выпущен Днепропетровским госуниверситетом по классу экономика, и оказалось, что в 95-м году экономистов перестали, не 90, в 88-м году, в 85-м, перестали принимать куда бы это ни было. То есть их всех посокращали, и нас, молодых студентов, выгнали. Я нигде не мог устроиться на работу. То же самое абсолютно без денег. Я начал искать свое направление. Вначале поехал, попробовал поработать в колхозе, строить дома. Чуть руки не стер. Потом пошел работать на стройку. Опять тяжело. А потом нашел направление, я думал так, вот там, где есть деньги, я должен туда попасть. Тогда это была торговля. Я пошел в торговлю, хотя ничего об этом не знал. Я думаю, это правильно, да, искать денежный поток. Вы видите денежный поток, там крутятся молодые люди, там надо знакомиться, туда надо внедряться. И там уже получать информацию о том, что вам делать.
Да, вы, собственно говоря, в каждой сфере деятельности, в которой вы были, вы брали что-то для себя.
Всегда, да. Вообще, вот когда работал рабочим, я понял, что рабочим я никогда не заработаю денег.
Уже положено.
Это было
отрицательный результат, тоже результат.
Потому что до этого я считал, что рабочие получают больше инженеров. Но вот работая на стройке, я понял, почему рабочие получают меньше инженеров. Потому что там оказалось, премии, надбавки годовые и так далее, все время у инженеров оказывались больше. Меня смущало только, что инженеры часто ездят на машины, а рабочие на машинах не ездят. То есть вот эти вот вещи я для себя пооткрывал. И потом я понял там, что не тот, у кого написано зарплата, больше получает, а тот, кто ездит на хорошей машине, больше получает. И тут, конечно же, мой взгляд упал на торговых работников, которые ходили в пыжиковых шапках, ездили на машинах. А 85-й.
То есть это Советский Союз, да. Начало перестройки.
Да, и там уже начался поиск. И когда вы начинаете что-то искать, а через 2 года разрешили кооперативы. И я 2 года ничего не мог найти, но так как я искал в этом направлении, как только начали, я открыл первый кооператив.
И пошло.
И да, тут пошло.
То есть вот
человек, но не за один год, не за один месяц.
Ну, вот человек, который, говорю, молодой специалист, да, сложно сейчас, но вот это простые слова, найти себя. А как найти себя? Да?
В потоке.
Только в потоке. Да, это попробовать. Потоке. Это. Потому что он сам не знает вообще, где его место. И что он может.
И где этот поток.
Да.
Ну, просто когда вот так структурируются мысли, начинает все время сужаться. То есть вначале вы смотрите вокруг, а кто зарабатывает сегодня. Вокруг посмотрели, о, вот эти зарабатывают. А чем они занимаются? Кто у нас богатый? Вот эти. А чем они занимаются? Ага, вот этим. Так, я должен быть там.
А не побоюсь ли я?
Да, но тут уже начинаются личностные вопросы. А страшно, не страшно, страшно брать деньги или не будет? Не страшно брать деньги. Привыкните брать деньги. У нас есть телефонный звонок. Да.
Алло.
Да, вас слушаю.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы развития Севастополя
у вас,
на данный момент и на будущее туризма, туристической деятельности?
В смысле, туда посылать или оттуда?
Туда.
Туда посылать?
Да.
Ну, я думаю, что в Севастополь всегда будет кто-то ехать. Ну, посмотреть на разваливающийся российский флот.
Севастополь – это изюминка всегда. Севастополь, Балаклава. Собственно говоря, все, кто едут в Крым, на мой взгляд, обязаны посмотреть Севастополь. Это город, который достоин того, чтобы его смотреть. Мало того, там есть достаточно развитая инфраструктура для отдыха, хотя я не считаю Севастополь городом курортным, да? Но тоже есть. Поэтому, как всегда, такая перспектива зависит от тех, кто ее развивает.
Но надо еще обратить внимание, что Севастополь нельзя рассматривать отдельно от всего Крыма, от всего Крымского побережья, потому что это единый ансамбль туристический. И, к сожалению, сегодня мы должны констатировать, что весь крымский турист очень зависит от погодных условий. Холодное море, купаться можно только 2 месяца полноценно, соответственно, туристический сезон 3-4 месяца. За это время ни одна туристическая ветвь не может там развиться. Единственное, что может быть и для Севастополя, и для всего Крыма, быть нормальным, это если бы Крымский полуостров освободили от налогов. Вот тогда бы туда хлынули и инвестиции, и туристы, и там бы пооткрывались бы финансовые учреждения со всего мира, там бы была бы развита торговля, там было бы развито казино, там бы, возможно, был бы нормальные 5-звездочные отели, которые бы принимали и расширили бы сезон. То есть теплые бассейны, вот в Турции, например, они позволяют расширить сезон, когда вы селитесь в 5-звездочный отель, и там теплая морская вода позволяет вам купаться, ну, чуть ли не всю зиму. А уже по Крымскому полуострову гуляет. На сегодняшний день, в связи с тем, что весь Крымский полуостров застроен, и ходить даже по набережной нельзя, и сезон короткий, соответственно, никакой перспективы, с моей точки зрения, ни у Севастополя, ни у Крыма не существует. Но разве что смотреть на разваливающийся российский флот. Ну и, конечно же, мы должны это констатировать. То есть люди должны понимать, что начинать бизнес в Крыму – это заранее провально. Хотя россияне туда едут, вкладывают деньги, но я еще не видел ни одного заработавшего там деньги. Потому что туда едут по старинке из Советского Союза за ностальгией тратить деньги. Вот каждый из нас почему-то, так как в молодости мы туда ездили, старается один раз туда съездить. Но вот я последний раз съездил 5 лет назад и сказал, что больше никогда. Ни ноги моей не будет в Крыму, никогда я туда не поеду тратить деньги, потому что, к сожалению, я даже французского вина не мог купить, я не мог нормально поесть, постоянно должен был какими-то лабиринтами пробираться к морю, но посмотрев западный туризм, Турцию, там даже Египет тот дешевый, Европу особенно, Америку, приходишь к выводу, что не то, что обречен туризм, а совсем обречен.
Я с вами согласен, если сделать это свободной экономической зоной, он просто просится, Крым, вот как полуостров, да, просится для свободного, там есть все для этого, и тогда появляются какие-то...
А Севастополь-то возглавляет бывший коммунист, он был еще секретарем горкома партии Днепропетровского, а сейчас вот он возглавляет Севастополь. О какой свободной экономической зоне мы можем вести речь, если такие люди возглавляют Крымский полуостров? У них даже в мыслях такое, чтобы освободить предпринимателей от налогов, чтобы привлечь инвестиции, они будут продолжать торговать. Чем там могут. Хотя все уже бизнесмены давно. Дети их бизнесмены зарабатывают деньги. Но, к сожалению, деньги зарабатывают в основном на коррупции, на откатах, на решение вопросов. Там,
не экономические
особенно,
методы.
Да, не экономические методы. Не пришли еще мэры-экономисты, не пришли, к сожалению, губернаторы-экономисты. В основном губернии возглавляют сырьевики и решалы. То есть это вот две категории, которые на сегодняшний день в стране, ну, вся страна их культивирует. То есть у нас сейчас бизнеса нормально этого нет. Вот ваш бизнес нормальный считается, с моей точки зрения даже похвальный, но доходы ваши не позволяют там говорить о том, что это суперуспешный бизнес. И он не потому, что вы плохо работаете или не умеете работать, а потому, что, к сожалению, в стране мало денег. Вы зависите от количества денег. И если покупательная способность будет выше в стране, вы будете торговать больше. И не все от нас зависит.
Да.
У вас какая категория вообще клиентов идет? Насколько высокая, низкая?
Кто
это? Мультимиллионеры, миллионеры, обычные
граждане? Средний класс.
Средний класс.
И вот выше среднего класса люди, которые могут позволить себе...
Обычный отдых один раз в год, два.
Это основная масса. Основная масса, которая отдыхает один-два раза в год.
Спасибо. У нас был Олег Пикерский, директор туристической компании «Артекс-94». Туристический бизнес тяжелый, но на нем можно зарабатывать, если вы сами им занимаетесь и, в общем-то, держите нос по ветру. Но помните, что это тоже бизнес уходящий.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18-ї години на 93,8 FM. На бізнес-радіо. Психологія грошей.
Ризик приходить від незнання того, що ти робиш. Уоррен Баффет.
Біржові університети на бізнес-радіо. У середу з 10 до 11, у четвер з 8 до 9. Наші знання збагачують.
Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.